Я помните, говорила, что я хотела, чтобы мы какую-то игру сделали по поводу предпоследнего псука Морбидима стала Шешергалмазуши и забыла. А бумажки вот. Значит так, игра проходит так. Я положила сюда изображение, картинку. В общем, тут можно увидеть картинку человека, который, я уверена, что мы все его знаем. Да, я надеюсь, что я не ошиблась, и у меня никаких сомнений, что мы все здесь присутствующие его знаем. Значит, игра очень простая. Мы сейчас поиграем, потом обсудим. Играется так. Играется молча. Это часть идеи игры. Значит, нужно подойти, посмотреть, кто это, взять бумажку, уйти на свое место, все молча, написать два хороших качества вот этого человека и отдать мне. Окей? Мы говорим про Эшет Хайль. Да, Эшет Хайль — это, с одной стороны, лично каждая. С одной стороны, Эшет Хайль — это лично каждая. С другой стороны, Эшет Хайль — такой собирательный образ, еврейская женщина, да, что Шломо в ней видит, что Всевышний в ней видит, что Авраам в ней видел, что в ней, да, что она. Можно, если хочется, но я недолго буду говорить, потом еще раз подыграем. Да? В этом есть личное, в этом есть такое коллективное. С другой стороны, ужасно интересно вообще понятие коллективного, да? Как люди собираются в группу? Это не просто, что если я сейчас это вслух прочитаю, и мы на это все посмотрим, не просто, что если на наши коллективные качества посмотреть, скорее всего, во всяком случае, в абсолютном большинстве из них, мы все можем как в зеркале узнать себя. Люди не просто так становятся группой. Даже люди в каком-то месте собираются кучей, потом кто-то отсеивается, добавляется. Люди, которые остаются в одной группе, очень быстро, это никогда не просто так. Что-то в каждом из нас нужно каждому другому. Где-то мы можем друг от друга зажечься, погреться, наполниться, научиться, что-то. Это не обязательно слова даже, это не обязательно что-то такое, что сейчас я вас всех научу. Это бывает, может быть, просто там улыбка, или реакция, или взгляд, или понимание, и кивок. Это бывают такие вещи, которые невозможно словами объяснить, но вот это то, что делает группу. Скажем, в такую игру вот, очень прикольно можно поиграть с семьей, самая классическая группа. И получить вот такой вот портрет семьи, как мы сейчас получили портрет группы. Я прочитаю, что у нас получилось. Все, что я поняла, и все, что, извините, кроме вашей, вот, просто потому что она не поправила. Да. И обратите внимание, насколько это нам подходит. Ответственная, умная — умножить, добрая — умножить — умножить, ненаглая — верная, порядочная — преданная, милосердная — вера, ставить цели и добиваться их, трезвый ум — доверчивая, доброжелательная — участливая, чувствительная, умеет быть верной, умеет получать удовольствие, хорошая, симпатичная, любит помогать людям, критичный ум, наивность и вера в хорошее.
Как Яфе, ну какие мы золотые! Не, ну правда, это мне очень хорошо, ты это уже послушала. Это же мы!
Когда мы учили пасук «Морбидима сесала шешвар гаман левуша», есть мефаршим, которые говорят так. Вот вроде бы, кто сам своими руками делает все эти морбидим? Кто сам своими руками делает свой дом, все украшения в нем? Есть даже мамин, который говорит, а может быть, она не только украшения в доме, может, на землю копает. Может, у нее вообще там куча тяжелой всякой работы. Если представить себе вообще обычную работу женщины, скажем, еще буквально лет 100 назад, это действительно был очень трудный физически... Очень много было тяжелой работы, реально тяжелой работы, когда женщине нужно было делать много вещей, как... да и сегодня. Сегодня мало кто может в вечернем платье заниматься домашней работой. Ну, мало кто, редкий человек. В основном, я не знаю, как у вас, меня домашняя работа до сих пор вполне себе пачкает. Ну, это есть там, ну хорошо, у нас сегодня так много действительно тяжелых физических частей у домашней работы. Мы там не стираем, не выжимаем, мы много чего такого тяжелого не делаем. Но все равно даже для нас такая вещь, что забирает много сил. Говорит Шломо а-Мелех Морбидима сесала шеш варгаман левуша. Вот она, казалось бы, она трудится, она делает все это по дому, но чувствует себя шеш варгаман левуша. А чувствует себя, что она королева. А чувствует себя, что она в шелках. Не в смысле, что она БМ в шелках. Чувствует себя, что она в шелках. По-разному можно делать работу. по-разному можно относиться к работе. Я могу делать работу и понимать, что... вот такое чувство достоинства, с таким удовольствием то, что я делаю, то, что у меня есть возможность делать, то, что я умею делать. И вообще, какая я молодец. Я что-то... Я творю в этой жизни. Я использую свои таланты, способности, все такое. Типа, есть такое понятие, да? Один из мифашин говорит такую вещь. Есть такое понятие... тавкид. Человек приходит в эту жизнь сделать какой-то тавкид. Находит сделать какой-то... Как тавкид просто? Зачем-то. Душа приходит. Ну, мы долго это обсуждали, да? Что душа прежде чем сюда... У каждого свой тавкид, да? Душа прежде чем спуститься в этот мир, она всегда сначала... Она всегда сначала получает какой-то тавкид, она зачем-то спускается. И... Я коротко, я помню, что мы как-то это обсуждали, поэтому я не буду долго об этом напомнить, те, кто помнит. И как мы знаем, какой у меня тавкид? Как я знаю, какой у меня тавкид?
Вы сказали, что тяжело.
Это очень легко. Да. Это буквально ответ на 2 минуты сейчас. Это самая простая вещь, это узнать, какой у меня тавкид в этой жизни. А какой смысл? Как бы, какого фига Всевышний бы посылал сюда человека сделать свой тавкид без подсказок, какой это тавкид? Это нелогично, да? Если ради этого человек приходит. То есть примерно это можно представить так. Значит, человек, я не знаю, там он все забыл, получил удар по голове, не знаю, все забыл. Открывает глаза, ничего про себя не помнит, но видит, что с одной стороны у него лежат инструменты. А инструменты у него, не знаю, канифоль, там, не знаю, все, что нужно, чтобы чинить скрипки. А с другой стороны у него лежит лист заказов. На листе написано: заказ срочно починить скрипку Стардивари. Какой у него тавкид в жизни? Человек открывает глаза, ничего не помнит. С одной стороны, у него все способности для того, чтобы, я там не знаю, быть компьютерщиком. С другой стороны, у него заказ срочно пойти поработать с компьютерщиком. Какой у него тавкид в жизни? Кто он? То есть, говорит, да, Хофец Хаим, что человеку в этой жизни нужно знать всего 2 вещи. Во-первых, нужно очень ясно и четко разобраться, сформулировать, понять, узнать свои хорошие качества, свои сильные стороны, свои энергии, что в нем есть. Это те инструменты, которые Всевышний вложил в него для его тавкида. А потом просто смотреть, что жизнь подкинет. Задание Всевышний подкинет, задание не я придумываю. И когда мы это совмещаем, те сильные и хорошие качества, которые у нас есть, и те задания, которые Всевышний подкидывает, это не... я профессиональную сферу как пример привела, понятно, да? Получается тавкид. Я мама именно вот таким детям. Я смотрю на своих детей. Помните, мы много раз говорили, что дети выбирают, кто будет их мама. Но я же могу, потому что они там выбрали, кто меня выбрал, понять, что я за мама. Ну это же просто, нахон. Ну, логично, нет?
Нет.
Ну, еще раз. Если мы знаем, что души детей выбирают, какие родители им нужны для того, чтобы справиться с именно тем, что есть в их жизни. Когда я смотрю на своих детей, какие дети именно мне приходят, какие души именно меня выбирают. Когда я смотрю на этих детей, это как минимум очень сильно мне показывает, кто я. Я же им нужна, только я могу с этим справиться. Почему-то именно я им нужна. Ну, я от одной женщины слышала чудную фразу. Говорит, у меня есть одна дочка, в невестке я бы такую точно не взяла. Что это такое, да? Иногда попадаются такие сложные дети. Ну, так с ними непросто. Но это не просто, оно же не просто так. Оно что-то помогает нам такое из себя вынуть, такое из себя достать, такое из себя сделать. Я недавно мне попалось письмо, которое... Есть очень знаменитый рав в Иерусалиме, кто знает, знает, кто не знает, поверьте мне на слово. А он один из самых знаменитых современных каббалистов, рав Моше Шапира. Очень-очень знаменитый рав. И он написал письмо недавно, и мне это письмо попалось, просто я так просто, так четко, так, такие важные вещи. Значит, у него, к нему обратились за брахой люди, у которых родился очень особенный ребенок, очень особенный ребенок родился. И родителям с этим было очень непросто, естественно, и как вообще с этим жить, и как справляться, и как дальше, ну, представляете. И они обратились к нему за проходом. И он, ну, благословил, через какое-то время он прислал им письмо. И его спросили, можно ли это, через какое-то время попросили разрешение письмо напечатать. Ну, и он сказал, что, конечно, можно напечатать, потому что там простые мысли, там что-то, что каждый родитель должен понимать. Не только, если у него особенные дети. Я кусочек прочитаю. Хаша не бы в 40 их тобла. Переводить нужно?
Переводить.
На иврите прочитайте сначала и сразу переводить?
Да, прочитайте.
Сразу, хорошо.
Прочитайте на
иврите. Окей, я быстро прочитаю на иврите переведу. Хаша не бы в 40 их тобла хакцат мирекшей либи. Мяз нулад лахэм бинхам бинхэм бамазаль тоб. Мяры раити. Ки. אם יעזרכם הקדוש ברוך הוא ותעמדו היטב בתפקיד אשר ניתן לכם, הרי ניתנה לכם מתנה טובה שאין כמותה. ילד זה יש בכוחו להוציא מכם אל הפועל כוחות עצומים ונפלאים מתוך מעמקי הלב ששום דבר בעולם אין בכוחו לפעול זאת. Это первое место. Понятно. То есть он говорит такую, что каждый ребенок, то, что он делает, он вытаскивает из сердца человека те способности, те таланты, те возможности, что ничего, ничто другое вытащить не может. Чем ребенок более... Что значит мне не просто с этим ребенком? Что значит, что эта мама говорит, я бы такую невестку не взяла? Что значит мне не просто с этим ребенком? Когда мне нужно занозу у себя из кожи вынуть, это неприятно. А когда я ребенка рожала, это надо было ого-го какие усилия делать. Чем большую вещь из меня вынимают, тем это больше сил берет, тем это больше чувствуется. Ребенок, который из меня вынимает что-то, что достаточно сверху, мне с ним легко и просто. Ребенок, который вынимает из меня что-то, что вах, что ничего другое из меня бы не было. Конечно, я переживаю какой-то сложный период. Да. Бейкар цунила амодаль никуда ахат. Тилмиду ватавину, в скобках, ваалевай шеколя урим явину зот. עד כמה חשובה ומחרת כל נקודה קטנה בצורת אדם. כל תוספת ועלייה שיתקדם בעזרת השם בינכם למשל. ותתוסף לו עוד נקודה של חשיבות, של כבוד אדם, של עוד משהו של הבנה ועמידה ברשות עצמו. אפשרות לחשוב, להתאמצא בסביבתו, להסיק מסקנות, להביא דבר מתוך דבר. הרי זה כיבוש של עולם מלא. וכל מי שחננו השם יתברך בדעת נכונה ובלב נכון, ילמד להעריך נכונה כל עלייה והתקדמות אף קטנה ביותר. אפילו שנראה החשיבותה של משהו בצורה כזאת. Да. Но главная мысль, которую я хочу подчеркнуть, и дай Бог, чтобы все родители это поняли, дай Бог, чтобы все это поняли, насколько... То есть он говорит такую вещь, что когда вы работаете с особенным ребенком, это очевидно. Когда человек работает с собой или с обычным ребенком, это не так видно. Но если подумать об особенном ребенке, то там понятно, насколько каждое малюсенькое продвижение в том, что человек делает, в том, как он думает, в том, как он изучает логику, как он понимает, как из этого понять это и наоборот, в том, как он учится общаться с другими людьми, в том, как он учится вообще пользоваться миром, ну и так далее, и так далее, и так далее. Насколько даже каждое миллиметровое продвижение создает цурат Адам, создает... образ человека, личность, создает личность. И насколько даже каждое маленькое продвижение потом даст человеку целый мир. Во всем. И как важно это ценить в каждом ребенке, а не только в особенном, и как это важно ценить в себе. Каждое даже малюсенькое продвижение. Потом он, это я быстренько расскажу, потом он пишет последнюю кету, он все-таки, он каббалист большой, так он пишет такую идею последнюю, что «Коль нишама юред лаула мазель такен маше тифкидали такен». Да? Каждая душа спускается сюда, чтобы что-то исправить. Теперь души делятся на несколько видов. Первое. Есть души, которые спускаются, чтобы исправить себя. Второе. Исправить себя, исправить близких. Третье. Исправить только близких. Как мы знаем, душа, которая, мы очевидно, что она находится в таком положении, что над собой она работать не может. Значит, ей не надо. Значит, высокая душа, которая приходит сюда только чтобы помочь близким. Другими словами, продолжает он, если вы получили такую душу, это значит, что Всевышний вам дал вот просто подарок, только для вас. Это высокая душа, которой с собой уже ничего делать не надо. Но по какой-то причине она получила разрешение прийти ради вас. Если вы будете этим правильно пользоваться, подумайте, какой подарок вы получаете. Это... Но я не хотела, последний кет, это не совсем... Нет, родителям надо.
Родителям надо, ему не надо.
Это душа, которая не может ничего летать. У нее нет выбора, она не, нет выбора, она не в том состоянии здоровья. Значит, ей сюда не надо было, она не может ничего летать. У нее все прекрасно, высокая душа. А зачем она пришла? Только ради родителей. Что-то такое есть родители, что они сами не смогли бы вытащить, а благодаря ей они вытащат. И что-то, какая-то у них заслуга перед Богом, что он им дал кого-то, кто только будет работать для того, чтобы он... Ну, это как бы это уже чисто как бы, это вообще-то... Как бы... Меня интересовали в этом письме две первые части. То есть, мы сейчас сделаем такую
еще последнюю игру сегодня.
Да, небольшую игру. Возьмите, пожалуйста, по листочку. Мы будем писать письмо. По листочку возьмите.
Я хочу
розовый. Такое письмо как-нибудь его так оформить, чтобы приятно в руки было взять, чтобы можно было.
Ты подумай,
представьте себе, что мне бы надо было написать письмо какому-то близкому человеку, например, я не знаю, мужу, ребенку, такое письмо. Примерно так, что, например, я писала так. Дорогой муж, я хочу сказать тебе большое спасибо. У тебя есть такие качества, у тебя есть такие силы, у тебя есть такие стороны, такие вещи в тебе, что благодаря им я чувствую себя более счастливой, более сильной, более способной. Неважно. Более, ну, более счастливой этой жизни. Да. И потом мне, скажем, надо было бы написать там 10 качеств. Окей, представляете себе? Я диктую шапку. Пожалуйста, первую фразу напишите под диктовку. Сейчас диктант. Первую фразу под диктовку, а потом продолжите. Пожалуйста, пишите. Дорогая я очень рада, что в тебе есть следующие 10 качеств, ну просто потому что урок короткий, которые делают мою жизнь более успешной, более приятной, помогают мне достигать чего-то. Все, что вам нравится. Успешный, приятный, помогают мне в достижениях. Ну, все, что вам нравится. Нет, нас интересует, какие у вас качества. Пожалуйста, у вас есть куча-куча времени, просто сколько хотите, прям минут 10. О, послушайте, кто вдруг почувствует, что не может вдруг написать свои 10, в этой игре можно пользоваться помощью зала. Значит, помощью зала, минуту. Помощью зала пользуются так. Вы имеете право спросить кого-то, ну что ты мне посоветуешь про меня. Но вы не обязаны писать то, что вам посоветуют. То есть, вам, например, говорят, да ты что, не знаешь, ты такая вообще, не знаю, что-то. Если вы чувствуете, действительно вам помогает быть более живой, счастливой, успешной, то, что вы себе поставили, пишите. Если вы чувствуете, что вы не очень это чувствуете, или это не то, что вам помогает, не пишите. Но если кому-то сложно писать самому, пожалуйста, имейте право на помощь. Хотя я думаю, что уж 10-то тоже. Вот если бы я попросила, как в нормальных квусот, типа льет, который на 4 часа 100. Не забывайте то, что мы только что выучили из письма Рамоша Шапира. Это не обязаны быть громадные, локальные, космические качества. Это могут быть даже что-то очень небольшое. Как-то можно украсить как-нибудь, чтобы можно было... В минуты слабости открыть, вот у вас письмо к себе есть. Письма к себе – это важная вещь. Кто должен нас поддерживать в трудную минуту?
Так.
Идея в том, чтобы к сегодняшней встрече вы вышли с чем-то, что, чем можно попользоваться. То есть, в двух словах, то, что хочет сказать пасук, Лефи, этот пируш, который мы сегодня привели,
а Лефи Маара.
Мы вернулись, я предупреждала, что мы вернемся, мы вернулись к Марбадим Асасала, Шеш Варгаван Левуша. Мы вернулись к моим, да? То есть, в двух словах, то, что хотел сказать пасук, женщина может делать в своей жизни много разных вещей. Это прекрасно, что делает много разных вещей. Главное, как она себя в этот момент чувствует. Эшет Хайль, все, что она делает, даже делает с чувством королевы. С большим королевским достоинством. Это может делать только когда априори она настроена видеть в себе хорошее, видеть в себе хорошие качества, видеть в себе сильные стороны, видеть в себе сильные энергии, видеть в себе то, что дает ей возможность быть еще более счастливой, еще более живой, еще более успешной и так далее. И это не вещь, которая каким бы то ли бы то ни было, господи, да, образ, извините, связана с объективной реальностью. Да, есть такая шутка, да, классическая, по объективным причинам объективности не существует. Объективность вещь такая очень спорная в любом случае. Объективность, она такая, как мы на нее смотрим. Есть куча разных сторон всего. Мы выбираем смотреть тут, мы видим совершенно правда вот тут. Мы выбираем смотреть вот тут, мы видим совершенно правда вот тут. Мы видим правда или тут, или правда вот тут. Это правда. И никто себя не обманывает. Все себя обманывают. То, как мы воспринимаем жизнь, зависит от того, как мы настроены. Да, помните, мы как-то говорили про... Я рассказывала про мозг Эйнштейна?
Нет.
Что потрясающая вещь. Вообще, как работает человеческий мозг? Да, все видели картину человеческого мозга, куча извилин, да? Угу. На самом деле, как это все происходит, есть, ну, как бы наметки, как рисуночки извилин. И каждый раз, когда... И известно сегодня более-менее карта мозга, многие вещи мы знаем, где какие области, или там, где область отвечает за математику, где за речь, где за, ну, неродные языки, где за родной язык, где, ну и так далее, так далее, так далее. Где за логическое мышление, где за, не знаю, за секс. Ну, мы более-менее все знаем, где оно находится. Не все, конечно, но уже сегодня мы много знаем, где оно находится. Теперь, как оно настолько сжатая вот эта вот извилина, что она выглядит просто как рисуночек. Когда человек делает что-то в эту сторону, например, у него вот тут область там занимается занятием математикой. Каждый занимается математикой, как будто электрод проходит сквозь эту извилину, и каждый раз извилина увеличивается. Как только проход становится как бы свободным, с этого момента человеку легко это делать. Ну, и так далее. Да, и так в любом. Там какой-то новый язык мучает, вдруг бах, как-то с какого-то момента само пошло. Не само пошло, а просто извилина развилась. Это есть фотографии после вскрытия мозга Эйнштейна, сидит, что сын потрясающе, там, вы слышали выражение полторы извилины. Там у него, я не помню сколько, но там какое-то минимальное количество, буквально там 3-4, я же не помню сейчас, когда я учился в университете, видел эту картинку, эту фотографию, огромных извилин, огромных, и практически гладко вокруг. То есть он был очень тяжелым дислексиком, а к концу жизни он вообще практически не мог ни читать, ни писать, ничего, кроме математики. То есть он настолько развивал какую-то одну сторону своей личности, практически стер в буквальном смысле, когда смотришь на карту мозга, все остальное. Также наш мозг очень настолько, вот настолько мы работаем в зависимости от своего выбора. Что развиваем, то работает. Что не развиваем, сглаживается вообще. То же самое с тем, как мы воспринимаем жизнь, как мы воспринимаем себя. Не может человек, который себя воспринимает тяжело, критично и так далее, воспринимать других людей, особенно близких, и вообще. Ну, вот они, конечно, себе, а я тварь дрожащая. Для того, чтобы... Или мозг настроен, глаза настроены видеть сильные, хорошие, благополучные, продвигающие вперед стороны, или они настроены... Это не значит, что я никогда не могу увидеть вещей сложных, но я вижу их не со стороны, катастрофа, ну все, я всегда нашел. Конечно, ничего не вышло, не выйдет никогда, и ничего, да. И всегда в моей жизни все так, конечно. А всякие вещи, окей. Чему я отсюда научилась, что я отсюда могу взять, что я могу использовать, куда двигаться. А эти вещи вот реально нужно тренировать. То, что мы сегодня сделали, мы сделали, например, два упражнения на тренировку шешва аргаман левуша. Как я себя одеваю вот в это ощущение шешва аргаман левуша. И это моя работа. Поэтому письмо мы написали себе. Если бы мы хотели сказать, ты хорошая, давай, поверь, давайте всей группой всем напишем поддерживающее письмо, это было бы очень мило, это бы не имело никакого отношения к шешва аргаман левуша. Это моя ответственность, как я себя вижу. Это моя ответственность, насколько у меня есть жизнь. Это моя ответственность. Мне иногда нужна в царскую одежду одета. В шелк, дословно в шелк и парчу одета. Шешва аргаман левуша. Шелк и парчу одет. А вот когда трудолюбивые из нас дома допишут до 100, примерно после 50-го, Коля кого? Обычно происходит так, до 50 люди более-менее пишут 50-го. Примерно после 50-го надо начинать действительно делать усилия, мозги скрипят. И потом человек действительно начинает вот эту мысль, которую мы сегодня читали у Рав Моше Шапира, про то, что надо ценить все маленькие вещи, надо ценить маленькие передвижения. Сначала делается просто, чтобы написать, а потом действительно, когда это пишешь, когда это вспоминаешь, когда ты обращаешь внимание, так оно уже начинает работать. Такие золотые мысли. С другой стороны, тяжелая тема. Я очень сомневалась, пользоваться, не пользоваться из-за тяжелого. Но мне настолько это письмо дало аргаша хазака, что мне было жалко не поделиться.
Мне даже никогда в жизни не приходило в голову это. Что получается? Парадокс. Если, не дай Бог, рождается больной ребенок, то ты действительно получаешь удовольствие от каждого момента его продвижения.
Малейшего, малюсенького.
А получается, у тебя рождается нормальный ребенок, и пролетает все, и ты работаешь, все, и ты не заметила, когда он уже женится, и уже внуки, и все.
Или еще мамы, которые сердятся. Я знаю, что у соседки в 11 месяцев уже пошел, а этот не ходит, с ним проблема. И вместо того, чтобы радоваться все, что движется, мама еще строгими глазами смотрит и сравнивает. Я потрясающе. Мне одна женщина недавно сказала, что я отношусь к своему маленькому сыну немножко к бабушке. Но я ее понимаю. Она... Я тоже помню, как я растила своих старших детей. Я им создавала свива лимудит, тува. Но я рано утром уезжала на работу. Я потом приезжала. Мне надо миллион всего сделать. И чем больше у меня было возможности, мне еще жить хотелось, не то, что мне сейчас не хочется, но сейчас, когда я с маленьким, мне, правда, неохота ничего больше делать. Я с маленьким, мне прикольно с маленьким. То ли правда, потому что я сегодня понимаю, что оливай, но гарантии, что Всевышний мне еще пару раз такие чудеса сделает, у меня нет, да, откуда я знаю. То ли потому, что я уже так морально готовилась, что следующий ребенок у нас в семье все-таки, скорее всего, будет внук. А тут вдруг... Но правда, совсем по-другому. Я абсолютно по приколу. И переделала все там рабочее расписание, чтобы максимум времени быть с ним. И так прикольно. Вот прям прикольно с ним ползать, и прикольно с ним эти там вот часами всякими смешными штуками заниматься. Прикольно. Не то, чтобы я со старшими не занималась, но я помню, что я занималась, у меня была мысль, так, быстро достижение. Где мои гениальные дети? Не просто потому, что мне в кайф его порадовать, и мне в кайф любые его реакции, а потому что надо так, что там в книжке в этом месяце. Что по книжке в этом месяце должны делать, почему? И одна из моих старших, там в какой-то книжке, я представляю, в каком-то там месяце делать пальчиком «З». И она не делала «З». А катастрофа была, что у нее была двойняшка, которая делала «З». И я часами держала ей ручку с вытянутым пальчиком делать «З». Почему она не делает, если в книжке написано, что с ребенком не
делает? Ребенок это делает уже.
Извините, ужас. И это меня вообще не радовало. Я была в лахоце. Я представить себе сейчас не могу, что я буду этому сжимать пальчик, чтобы он не сделал, потому что в книжке написано. Нет, все-таки кайф немножко. Но я поняла, что можно немножко маме быть чуть-чуть бабушкой. Чуть-чуть.
С возрастом приходит.
И это такой кайф.
Это совсем одно.
Нет, маме кайфануть. Позволить себе кайфануть.
Ощущение, интересно, когда там сердишься на... Еще ладно, там достижение, ладно. А когда происходит «не хочу видеть»?
Признать. Такое бывает. Такое переживает любая мама. «Не хочу видеть детей». Чем больше это отрицать, и чем больше от этого отталкиваться, тем тяжелее оно будет внутри искать разные выходы. Любая мама. Просто потому, что она может устать, быть нездорова, переживать в жизни что-то сложное. Обязательно проходит в жизнь момент, сил моих нет. Кто-то это себе говорит честно и переживает легче. Кто-то говорит себе менее честно, находит себя в дальней командировке в Унолулу, без которой прям никак. И как раз... И просто деваться... Или заболевает, но так, чтобы забрали куда-нибудь подальше. Чтобы там в больницу куда-нибудь, чтобы просто деваться некуда, вот не можно никого видеть. Человек, который может себе это честно сказать, он это может и честно преодолеть. Человек, который не может себе честно сказать, преодолевает это всяческими путями намного сложнее. Каждая мама переживает в жизни момент, не могу видеть, и у моих нет. Я вас очень люблю, но как бы мне оказаться на другой стороне света, буквально на пару ночей только бы посыпать. И так далее. Так же, как каждая мама переживает гнев, и я не знаю, вот с этим, вот этого я понимаю, люблю, вот этого я вообще не понимаю, и не люблю, и сижусь, и раздражаюсь. И нет в этом вообще никакой проблемы. Главное в этом проследить, чтобы в этом не застряло. Точно так же, как все эти чувства, мы имеем право иногда почувствовать к себе. Если это не, мы в этом не застреваем, если мы в этом... Окей, поняла, почувствовала, что со мной, где... Иногда нужно спасите, да, иногда нужна помощь зала, помощь друга, там... Иногда нужна помощь снаружи. Иногда действительно человек застревает, ему нужна помощь снаружи. Потому что получает помощь, он все равно остается мерилом себя. Он может сказать, окей, то, что ты говоришь, ну как мы в этой игре, это мне подходит, это мне не подходит. То, что я получаю помощь, это не значит, что я отдаю себя как маленького ребенка. Там, мама, маленький ребенок, возьмите меня на ручки. Или я, маленький ребенок, возьмите мое самоощущение на ручки. А это я пользуюсь другими, но это все равно я. Поэтому было очень важно это правило в этой игре. Я могу попросить помощи, но я оцениваю, напишу я это в свой лист или нет. Бывает, что мне нужна помощь, бывает, что я застреваю. Бывает, да. И это не обязана быть какая-то трагическая ситуация. Может, даже всего 10 пунктов. Ладно бы я вас попросил за 10 минут написать 100 пунктов. И мы разрешили пользоваться помощью зала. Это, ну, объективно трудное задание, объективно нужна помощь. 10 пунктов. Но все равно, бывает, человек застрял. Не важно, бывает, застрял. Потому что он сегодня находится, вот в этот час он находится в таком месте в своей жизни, в таком месте в своих эмоциях, что его застревает. А все равно остается выбор мой. Жизнь моя, ощущение меня мое.
А если мы с другой стороны напишем отрицатель, ну, слабые свои стороны, я не перетяну.
Да нет, он, да, слабых сторон.
Есть несколько подходов к этому. Первое. Например, я здесь пишу то, что я вижу как сильные свои качества. Здесь я пишу как то, что мы не говорим слабым, мы говорим то, над чем я хочу работать. То, что я хочу улучшить. То, что я хочу сделать еще более успешным, лучшим и так далее. Почему нет? У меня есть я один, у меня есть цели. Лама жло. Теперь интересно до того, что начать... Тяжело над этим работать, помнить два правила. Правило номер один, сказал Салантер, мы в Торе никогда не ломаем качество. Потому что намного легче исправить одно, чем что-то делать с двумя словами. Мы никогда ничего не ломаем, мы никогда ничего не уничтожаем, не выкорчевываем. Если это качество есть, наверняка для чего-то оно нужно. Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно. Если это качество у нас есть, значит, оно чего-нибудь нужно. То, что я здесь сейчас не понимаю, для чего, где и как его использовать, это у меня есть какие-то вопросы к себе, жизни, Богу, мировосприятию, мировоззрению и так далее. Но если у меня это есть, зачем-то это нужно. И поэтому у нас второе, то есть первое, никогда ничего не ломать, а только работать с этим, обрабатывать, уменьшать, увеличивать, ну, да. И второе, спросить себя вопрос, а где, когда и зачем я, да, могу этим воспользоваться. Например, классический пример, который приводит все книги этики на еврейской, гнев. Самое плохое качество вообще с точки зрения вот, классификации еврейской, в самом низу, как самое-самое отрицательное, стоит гнев. Гнев, тот, кто гневается, он может вообще все разрушить, не заметить. Тот, кто гневается, он похож на идолопоклонника, потому что что-то так злишься, вот в своей жизни такое случилось. Если ты понимаешь, что есть Бог, ты понимаешь, что не просто так оно случилось, что ты с ума сходишь. Ты сходишь с ума, потому что тебе кажется, что Бог в твоей жизни ты сам. И в твоей жизни имеет право случаться только то, что ты разрешишь. Идолопоклонство. Ну и так далее, да. То есть самое отрицательное качество. Вопрос, зачем же Всевышний его создал, зачем нужен гнев? Как, то есть, другими словами, а когда да, использовать гнев? Помните, да? Когда да, мы используем гнев? Сейчас, с точки зрения Аллахи, когда мы обязаны использовать гнев? Например, бывает, что в воспитании маленьких детей нужно показывать гнев. Теперь другое дело, что рекомендуется это больше показывать, чем себя распускать. Не то, что хватать палку из-за него в гневе, но из-за показать гнев. Бывает, что ребенок, например, так нарушает моральные нормы. С одной стороны. А с другой стороны, настолько еще не находится на таком интеллектуальном уровне, что ему можно объяснить. Единственное, что можно дать ему понять, что когда ты это, ну, там, я не знаю, я вижу, что ребенок мучает слабого или животное, ну, делает больно кому-то, кто... Я не могу ему начать тоже делать больно, чтобы он понял, что он сделал. Но я могу эмоционально ему показать, что это совершенно неприемлемо. Ну, понимаете, да? И если бы не было вот этого качества гнев, как бы я ему это показал? Ну, интеллектуально он пока не понимает. Делать реально человеку больно, это глупость, ну, это жестокость, это вообще... Так что я его учу? Я просто учу его, если я, например, пойду по этой дороге и буду ему делать больно, вот ты ему сделал больно, а тебе сделал больно. Единственное, чего я ему учу, чему? Кто сильнее, тот и делает. Он сильнее этого там маленького или этого животного, он ему может сделать. А я сильнее его, я его могу сделать. Он позовет там боксера, боксер мне может сделать. Ну, да, все. Больше я ничего ему не объяснила. Тем, что, например, не дай бог, я ему по глупости решила сделать больно, чтобы он почувствовал. А если я изображу гнев, это другая реакция. Ну, понимаете, да, но я эмоционально ему показываю, ему страшно, ему неуютно, ему где-то там в душе больно от того, что к нему так относится. Ребенок очень маленький, завязан на оценку родителей. Ну, понимаете, потому что так делать нельзя. Ты такой хороший. Ну, я это делаю через гнев и так далее, да? Абсолютно каждое качество, которое попадет в мой список, то, что я хочу исправить, улучшить, до того, что я начну его исправить, улучшать, даже если спросить вопрос, а зачем оно мне да нужно и в каком формате, оно очень хорошее. В Торе есть, значит, что Всевышний после того, что делал каждый день, он говорил «Эре китов», и Всевышний видит, что это хорошо. А потом один раз написано, и увидел, что очень хорошо. Эреки, после ем слышит, да, эреки то в мед. Так там раньше пишет Ецарара. Так появилось зло. То в мед. То в неправильной, в слишком хорошо. Ну, добро в не в правильном мере. Меда. Поэтому человеческие качества на иврите называются не качества, а медот. Меда в дословном переводе это размер. Нет плохих медот. Нет плохих размеров, нет плохих качеств. Есть неправильный размер. Не бывает плохих качеств, бывает неправильное употребление качества, неправильное количество качества. Есть книга, которая такая базисная, которая пишет эти качества, называется «Орхот Цадиким». «Орхот Цадиким». «Орхот», «Аруха». «Аруха», «Арухот». Там немножко игра слов «Арухот» и «Орхот», «Орехаим». «Аруха» и «Орехаим». Да, Орхот Цадиким. Так он в предисловии пишет так. Ну, такой машаль. Что человек должен готовить себя, как хозяйка готовит суп. И каждая хозяйка понимает, чтобы сварить суп, ей нужно, например, вода, мясо, перец, картошка.
Соль.
Соль. Не важно, дамы, хватит. Сейчас мы узнаем всех, кто что такое суп. Если она возьмет все эти ингредиенты, но перца как воды, а воды как мясо, а мясо как соли, ну понимаете?
Да, да, да.
Она же положила все правильно, а есть невозможно. Нет проблемы в том, что она положила. Проблема только в меде, проблема только в пропорции, только в размере. То есть у нас нет, с точки зрения Торы, не существует понятия плохие качества. Вообще не существует. Существует понятие, я хочу в себе что-то исправить. Другими словами, я чувствую, что это качество мне в жизни, вместо того, я не могла его написать в эти 10, которые мне помогают в жизни, которые мы сегодня писали. Так мне нужно понять, то ли оно у меня то в мед, то ли оно у меня ломаспиктов. Ну, нет проблемы в качестве, есть проблемы в его использовании. Мы можем привести пример из любого. Я привычно привела из гнева, потому что все святые книги всегда в первых строчках приводят. Но если вы хотите, можно любое качество про него подумать.
Можно?
А?
Можно
качество?
Мстительность.
Мстительность. О, ой, прекрасно. Да, мстительность в книге — это тоже одно из качеств, которое напрямую приводится, тоже как один из примеров в наших книгах. Прекрасно, я говорю, когда мне вместо того, чтобы сейчас думать, придумывать и выдавать свои мысли, я могу цитировать, что пишут большие люди. Я, конечно, себя с этим намного лучше чувствую. Я не продаю свои идеи взрослым людям, а я рассказываю, что действительно великие пишут. Так я себя я не стесняюсь. Да, как вы считаете, мстительность, где можно использовать? Зачем нужна мстительность? Зачем все люди мстительность?
С врагами.
Хорошо, не привык.
А? Хорошо. Когда мстительность приводит к хорошему? Еще раз. Мы обсуждаем идею, что плохих качеств не бывает. Что нет качеств, которые никогда и нигде не приводят к хорошему. И у нас вопрос, как и где мстительность может привести к хорошему. Была идея мстительность к врагам. Тут вот это чуть-чуть, оно близко, но не совсем. Не рекомендуется мстительность врагам. Рекомендуется мстительность за. Я не мщу.
Отомстить за кровь, там,
например, отомстить за пролитую кровь. Отомстить за оскорбление Бога. Отомстить за оскорбление человеческой личности. То есть, минутку. Да, месть. Нет ничего плохого в месте. Еще один вариант. Сейчас. Нет ничего плохого в месте, если я не клянусь, я ему отомщу. А есть что-то очень важное в этом мире, что необходимо, чтобы было понятно, что так делать нельзя. И если кто-то так сделает, будет за это реакция, будет месть, будет наказание. Что такое месть? Месть – наказание в ответ за. Я не просто наказываю, а вот есть какое-то действие, которое всегда приведет бы мешкаль шо шаве к наказанию. Именно это действие, за него будет наказание. Я не ему мщу. У меня не, я не то, что себе придумала, личный, что вот мой враг личный, вот.
Личный фактор убирает.
Не ему, я мщу за. Когда Пинхас убил земли, он мстил за Бога. Он мстил за оскорбление Бога. Когда мы мстим за пролитую кровь невинных, мы обязаны мстить за пролитую кровь невинных. Понимаешь? И в Торе есть страшные вещи, что если люди не мстят за важные вещи, за Бога, за кровь невинных и так далее, то Мирахем аль Ахзарим Сафо ле Такзер аль Рахманим. Что это хуже делает, что тот, кто жалеет, ну чего я буду мстить, дурак такой, там, бедолага, ну, то, небось, тоже трудно было, плохо было. Тот, кто жалеет жестоких, приведет к тотальной жестокости для добрых. Мирахем аля ахзарим сафо лейтахзер аль рахмани. Наказание есть, накама, есть определенные темы, про которые изначально известно, что если это сделать, то, я сейчас говорю с точки зрения Торы, есть мицва наказать того, кто это сделал, без суда и без следствия. Наказание – это что-то, что идет по определенным агдарот. Например, даже наказание ребенку в Торе, у нас есть там 5-6 правил, которые мы обязаны следовать, и каждый раз, когда я хочу наказать ребенка, я должна проверить себя, подумать, взвесить, ну понимаете, да? А наказание – что-то тотальное, месть – что-то тотальное. У меня есть вот такие определенные места, в которых, если кто-то туда попадает, он обязан получить отмашку. А если я этого не делаю, то отмашку получат все остальные. Например, у нас есть, да, очень редко может оказаться месть на личном уровне. Месть – это обычно что-то на уровне народа или на уровне власти. Месть – это что-то намного более… Кроме того, что Тора приводит пример, в Торе есть мицва кровной мести. В Торе у нас есть мицва кровной мести. Сейчас я расскажу. Сейчас это, к сожалению, эта мицва невыполнима. Сейчас этого делать нельзя, потому что есть тюрьмы. По Торе не должно быть тюрем. В тюрьме только портят людей, заходят туда ошибившийся, выходит преступник и так далее. А в Торе нет идеи тюрьмы. В Торе вместо этого есть идея Арей Миклад, города-убежища. Сразу, как только евреи вошли в Эрец-Исраэль, по пророчеству Моше были выделены определенные города, как города-убежища. В этих городах жили или Левиим. Это были города Левиим, Куаним. Это были города, в которых жили очень люди, занимающиеся духовной работой, да, очень непростые люди. Теперь, когда эти люди, например, когда человек, идея такая, что если человек сделал случайное убийство, сейчас я это объясню, то есть это не убийца, которого нужно судить судом, его как убийцу и убить, а человек сделал случайное убийство. То есть его как бы убивать не за что, но он убийца, но случайно. Как его наказывают? Он должен отправиться в Ирми Клад, в город-убежище, и жить в этом городе-убежище определенное количество времени, если это там связано с жизнью Коэн Годеля, да, и пока он там живет, он получает пример Левиим, он живет среди очень высоких людей, Левиим Куаним, и да, с ним туда переселяется. Его семья, пожалуйста, что угодно, есть определенно там, как они там их обеспечивают, но они живут в городе, наоборот, не худших, а лучших. Как загнать человека в Ирми Клад? Вопрос. Всевышний говорит, если у тебя убили родственника ближайшего, это нужно, ну, по-ближайшему идет, то ты имеешь право отомстить за его кровь. Но ты должен знать, что твоя идея на самом деле не отомстить, не убить, а загнать его в Ирми Клад. То, что происходило в реальности, что убийца, который знал, вот он случайно убил, и он знал, что по Торе, если он встретит ближайшего родственника, он останется жить на свободе. Встретит родственника убитого, он имеет право его убить. Сам уходил в Ирми Клад. Сам себя туда вел. Потому что в Ирми Кладе убивать никого нельзя, обижать никого нельзя, трогать никого нельзя. Его наказали, собственно, там жить и перевоспитываться. Все. Ну, с точки зрения Торы, не бывает случайных грехов. То есть, если человек делает случайный грех, это значит, что Всевышний ему что-то там подкатил, чтобы он делал какие-то грехи, делал, и это все оставалось там. Там прям Гемара обсуждает все случаи, как это может случиться, что человек нечаянно убьет. То есть все вот эти вещи, что люди... На самом деле мы это чувствуем. Там человек нечаянно, халил вахас, лоля вахат, наехал на кого-то, да? Там и убил. Ну, у всяких есть в нашей жизни ситуация. И человек, он же нечаянно. Почему он так страдает от чувства, да, почему он так страдает от совести, почему он так мучается? Человек чувствует, что это не совсем нечаянно, что-то в нем есть такое, что его поставило на это место. Это не что-то, за что можно наказывать с точки зрения по закону, как убийцу, нет. Но человеку нужно перевоспитываться, да. Ну, то есть это не совсем такая накама, как, например, в случае за пролитую кровь невинных и так далее, потому что там очень понятно, что идея не в том, чтобы реально ему что-то сделать, а идея именно создать условия, чтобы у него была причина чего туда уходить, в этот Ирми Клад. Но как система, да.
А для умышленных
убийц? Нет, это суд, это будет суд. Это суд.
Нет, смерть. Смертная казнь.
Смерть.
Так как сегодня нет Ирми Клад, и есть тюрьмы, никто не имеет права.
Нет, человек, который чувствует в себе вот эту мстительность, куда ее направить ему сегодня? Что ему делать с этим?
Значит, разобраться, если эта мстительность, она, скажем, по правильному поводу, ее дан отправлять, ну, смотри, я не могу убивать. Но я могу придумать в своей мстительности всякие выходы. Иногда я мстю, и мстя моя ужасная. Она не обязательно что-то такое ужасающее. Ну, я... У меня замечательная месть, да. А я отомщу, и меня там думают, что я бездарная, ничего из меня не получится, а я отомщу, и у меня все получится. И буду успешной и счастливой.
Почему? Это
гордыня, да?
Ну, без этого. Нет, почему? Смотря с какого места человек это чувствует. Какая разница, что у человека моторчиком работает? Какая разница, от чего энергия питается? Теперь понятно, что месть, как и гнев, это не те качества, которыми мы хотим пользоваться как водой или как мясом. Это те самые, которыми мы как остреньким перцем. Чуть-чуть, очень по делу. Смотрите, перец прекрасная штука, я же не буду компот перчить. Даже чуть-чуть. Только по делу, только там где надо, и только очень чуть-чуть, и очень вымеренно. Не, ну с другой стороны, скажем, если говорить про наказание и гнев, с одной стороны, сказать родителю, нельзя наказывать, пока не успокоишься, и делать это бэрошкар. Звучит ужасно, фашизм какой-то. С другой стороны, хас выхалила, родитель, который весь в эмоциях, а ему, и он разрешает себе шлепнуть по попе. а у него в этом шлепнуть. А потом объясняй ребенку, что это я вообще хотел так чуть-чуть. Просто как-то не рассчитал. Ну, как бы... Действительно такие непростые вещи. Есть, например, всякие способы общения, да. Например, помните, мы играли как-то, я вам приносила такой листочек, разные способы слушать. И там был в конце там способ, как, я уж не помню, как он там называется, на этом листочке, но идея способа была в том, что вообще каменная стена, что человек сидит, вообще не реагирует. Ему что-то говорят, он вообще не реагирует. Сидит, молчит, вообще не реагирует. И все написали, что это плохой способ слушать. А когда такой способ просто прекрасный? Когда стоит использовать такой способ? Например,
наказание.
Ты не, нет, ты человека слушать по разным причинам не хочешь.
Ну, надо.
Но по какой-то причине не можешь ему прямо сказать, например, не понимает. Просто ему сказал, что неоднократно, он не понимает, что ты сейчас не можешь, не знаю, у тебя нет силы, или эта тема тебе там очень-очень неприятна. Ну, неважно, по какой-то причине ты не хочешь быть собеседником этого человека. А он тебе говорит. С другой стороны, и оскорбить его тем, что встать уйти, тоже не хочешь. То просто вот так застыть и каменно не реагировать, очень мало кто может долго говорить, когда на него каменно не реагирует. Например, то есть вообще нет ничего неупотребимого и плохого, если мы это делаем. А с точки зрения... Нет, по телефону легче.
Это уже надоело.
По телефону легче. По телефону никто не знает. Проблема, что по телефону не знают, с каким видом вы сидите. По поводу лашон ара, Любочка, обратите внимание, там был такой способ, называется псевдорелевантное слушание.
То есть, ну, скажи.
Когда, например... там человек говорит, ты знаешь, а я был в горах. Ой, слушай, точно, я понимаю, ты был в горах. А я тоже была в горах, а мы в горах. А он взял, разжег огонь. А ты знаешь, вообще детям спички не игрушка. Я сегодня своему сыну говорю, зачем ты взял спички? Зачем ты...
Хорошо.
Это идеальный способ, каким образом прекращают говорить лашон ара. Да? Это, кстати, в книгах Алахи написано. Да? Но они говорят, а ты знаешь, сегодня Рувен, точно, сегодня в Прошат Шавуа Рувен. Там,
да. Надо очень быстро соображать, что там отхилили
пошло. На самом деле, лашон ара у большинства людей по тону настолько очевидно, что сейчас начнется удовольствие. Сейчас будет сладенькое. Ну, редко, когда лашон ара прямо человек совсем не... Мы тогда уже самых, конечно, в следующий раз.
Спасибо.
Ну, давайте, если мы уже договорились чуть-чуть какую-нибудь лоху, так давайте уже вспомним лоху лашон ара. Все помнят, что значит лашон ара?
Да.
Нет, лашон ара это зап... Вообще, мы сегодня кучу лохот сказали, таких очень применимых. Кровная месть, всяких. Ну, много вещей. Лашон ара это запрет Торы говорить вещи о другом человеке, которые могут ему навредить.
Даже хорошие.
Злословие.
Прекрасно. Злословие в дословном переводе с точки зрения Торы это запрет говорить вещи, которые могут другому человеку навредить. Это могут быть хорошие вещи.
И они могут ему навредить.
Могут, конечно. Например, да, да, пример Мопецхайма, что, например, там человек приехал, человек рассказывает всем, ой, вы знаете, вот эти люди такие гостеприимные. Такие гостеприимные, и у них так всегда вкусно, может разорить людей. Если он начнет всем рекламировать, какие они гостеприимные, как у них вкусно, может реально разорить людей. И в таком случае это может быть лашон ара. Ну, любые вещи о другом человеке, которые могут ему навредить, чаще всего это, конечно, вещи неположительные. Это исключение, когда это положительные вещи. Обычно это говорит про людей неприятную информацию, которая может им навредить. Это лашон ара это всегда правда. Запрет говорить неправду называется иначе, называется оцаат шемра. Запрет придумывать о людях что-то, это запрет. Это запрет оцаат шемра. Еще есть запрет сплетен, рахилут. Этот сказал, этот сказал, вот тот сказал, я сама не знаю, но вот тот сказал, что тот. Это сплетни. Да.
Кстати, лашон ара это
злословие? Злословие, дословно переводит.
Это не сплетни.
Нет, сплетни это рахилут.
А, рахилут, да.
Рахилут от слова рахиль. Рахиль – это лоточник. Есть три разных запрета в Торе. Запрет лашон ара – это правда, которую я сам видел, и я рассказываю, и она с большой вероятностью навредит человеку. Абсолютный запрет, не один, а огромное количество запретов. Моци шемра – это наврать на человека. Наврать не обязательно 100%, во вранье всегда большой процент не совсем вранья, но и рахилут. Рахилут – это запрет на сплетни. Сплетня от слова рахиль. Раньше как было? Люди там были дома, к ним стучались домой и приходили заточники. А вот у меня тут ниточки, а вот у меня яички, а вот у меня... Да. Я нашла двери к двери. Так он отошел, чтобы заработать хотя бы. Говорит Тора, а ты, который сплетни разносишь, ты что так стараешься? Как будто тебе за это доплачивают. Что ты ходишь по людям гадости рассказывать? Даже бесплатно. А очень тяжелый запрет Торы. Конечно, у него есть законы, если хотите, мы еще про них поговорим. Очень тяжелый запрет Торы. Одна из страшных вещей, которую пишет Хофицхайм в самом начале, что человек, который говорит про другого лашон ара, он не просто говорит ему гадости перед людьми, он как бы вызывает на него суд Всевышнего. Он не только другим людям говорит, вот смотри, какой он гад. Он как Всевышний говорит, смотри, что у него все в порядке. А он такой гад. И говорит, в ответ говорит Всевышний, окей, он идет на суд, а ты идешь, в связке. Кто ты такой? А ты идешь на проверку, кто ты такой, что имеешь право подать человека на суд Всевышнего.
И тебя подмигнут.
До такой степени, что Хофицхайм описывает ужасную ситуацию, что, может быть, человек приходит на тот свет, и у него огромное количество заслуг, и все его заслуги идут тому, кто проиграл какие-то большие вещи в жизни за его лашон ара. Ты в жизни много наработал, но вот этот человек так из-за тебя страдал, так из-за того, что сказал, страдал, что он ничего со своей жизнью сделать не смог. Так все, что ты наработал, перетекает. Очень опасная вещь. А теперь есть Хофицхайма, как-то спросили, о чем же тогда говорить? Это целая история, что как-то Хофицхайм должен был ехать из Радина в Минск, это там было по тем временам в телеге. А, я знаю, как там в телеге я недавно ехал. Ну, и на машине тоже 8 часов. В общем, это было много-много часов на телеге. И он вошел, он большой раф, уважаемый человек, вошел в эту телегу. А там простые люди сидят. И он говорит, ой, шалом. И начал говорить. Пока они не вышли из телеги, он все не остановился. Они выходят, один из этих, который так ошалел от обилия. И он говорит, раф, вы знаете, просто интересно, я... Мы столько про вас слышали, а вы такой общительный человек. Что это? Он говорит, ну я вообще не очень общительный, но я хотел вам показать, я это делал за двух вещей. Первое, я боялся, что если буду говорить не я, а вы, я от вас наслушаюсь столько лишнего, чтобы мне потом не отмыться. А второе, ну очень простые люди ехали, да. Ну не хотел, чтобы они начали говорить, начнут кто-то обсуждать, начнут говорить вот это все, что запрещено, ему потом куда деваться из этой телеги. А второе, я хотел вам показать, что можно часами разговаривать и не сказать ни слова лашон ара. Да, как говорил Аристотель, Вергиль, Хофицхайм, да, низкие люди говорят о других людях, средние люди говорят об информации, высокие люди говорят об идеях. Ну, есть на самом деле много о чем говорить, это даже не надо быть евреем, чтобы это понимать. Окей.
Спасибо.
Шалом, шалом. Спасибо.